куда мы будем выступать, там же все-таки наши
союзники.
Союзники, друзья. Мы сказали, вот что сказано, то сделать. И 21 июня, это накануне роковых событий, была дана команда, вот там поротно, повзводно собрать и довести до сведения, что тихо, без объявления, а по сигналу будет начато движение для перехода границы. Я не выдумала, этот документ хранится в архиве, его можно посмотреть. И ему я доверяю, по крайней мере.
Ну что ж, Нина Константиновна, мы, я думаю, еще в нашей передаче вернемся и к беседе с вами, и
спасибо.
К тому, чтобы отметить дату 70-летия начала войны. Спасибо вам большое. Я хочу напомнить, гость нашей программы сегодня Нина Константиновна Петрова, доктор исторических наук, член Российской ассоциации историков Второй мировой войны. Всего доброго вам. Еще раз с праздником Победы. И вас с праздником.
Спасибо.
Здоровья вам, успехов творческих.
Визави с миром. Автор и ведущий Армен Оганесян. Первое международное радио. Радио большой страны. Голос России. День, который отмечают во всем мире. День, который запомнился человечеству навсегда. 9 мая. День Великой Победы. У него есть свой символ, понятный каждому поколению. Георгиевская ленточка.
Акция «Георгиевская ленточка» проводится с 2005 года. Символ победы и памяти связывает людей по всему свету. В рамках празднования 65-летия Великой Победы было распространено более 13,5 миллионов георгиевских ленточек.
Акция «Георгиевская ленточка» 2011. Стань ее участником и заяви во весь голос. Я помню. Я помню. Я горжусь. Я горжусь. Голос России. Информационный партнер акции. Вам есть что сказать? Хотите поделиться своим мнением? Задать вопрос гостю или ведущему? Тогда звоните в прямой эфир «Голос России». Наш номер 950-6020. 950-6020. Код города Москвы 495. Голос России. Голос России. Голос наших радиослушателей. Не оставайтесь в стороне. Участвуйте в диалоге. Звоните по номеру 950-6020. Код города Москвы 495. Голос России держит обратную связь.
Голос России. Первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. Голос России. Радио большой страны.
В Москве 23 часа.
Голос России. Новости.
В студии с новостями Алексей Кондрашов. Здравствуйте. Народный фронт создается, поскольку Единая Россия нуждается в новых идеях и лицах. Об этом заявил Владимир Путин на сегодняшней встрече с руководством партии и представителями общественных организаций. Кроме того, создание Общероссийского народного фронта обусловлено необходимостью задуматься о следующем этапе развития страны. Премьер-министр отметил, что все силы, которые войдут в Народный фронт, должны выступать на равных и проводить своих людей в парламент через инструменты Единой России. Как сообщает Итартас, на встрече премьера с руководителями общественных организаций создан Координационный совет Народного фронта. Его заседания будут проходить либо раз в месяц, либо раз в полтора месяца. Напомним, накануне Владимир Путин на заседании региональной конференции «Единая Россия» предложил создать Народный фронт для объединения сил, близких к единороссам. «Единая Россия» подготовит изменения в проведении праймериз для кандидатов. Об этом сообщил спикер Госдумы, председатель Высшего совета партии Борис Грызлов. «Мы неоднократно высказывали идею о том, что круг тех, кто может высказать свое мнение по выдвигаемым кандидатурам, должен быть более широким», сказал он на встрече премьер-министра Владимира Путина с членами Координационного совета Общероссийского народного фронта. «Сейчас мы уже говорим о том, что и круг самих кандидатур может быть шире, чем члены и сторонники партии «Единая Россия». Россия. Поэтому мы подготовим соответствующие изменения в положение о проведении предварительного голосования. Сегодня по действующему закону мы имеем право представить в качестве кандидатов в депутаты Госдумы до 25% нечленов партии «Единая Россия», уточнил Грызлов. То есть всего мы можем представить 600 кандидатов, соответственно, 150 из них могут быть нечленами партии. Это потолок. Аль-Каида отрицает свою причастность к теракту в Марокко. Об этом говорится в заявлении отделения Аль-Каиды в странах исламского Магриба. 28 апреля, напомню, в кафе в столице Марокко прогремел взрыв, погибли 17 человек, еще 23 получили ранения. Среди раненых двое российских туристов, сын депутата Валерия Селезнева Роман и его супруга Светлана. Накануне МВД Марокко сообщило об аресте трех человек по делу о теракте. По данным ведомства, один из подозреваемых связан с Аль-Каидой. Войска, лояльные Муаммару Каддафи, использовали кассетные боеприпасы в ходе осады порта и города Мисурата, передает телерадиокорпорация BBC. Работник порта рассказал, что один из таких боеприпасов разорвался над грузовиком, ранив двух человек. Кассетные боеприпасы запрещены во многих странах мира. Ливийское правительство отрицает то, что подконтрольные ему войска применяли такое оружие. Ранее представители ливийских повстанцев заявили, что авиация правительственных войск уничтожила нефтехранилище в городе Мисурата. Два мощных взрыва прогремели на юге Таиланда, в результате которых погибли 7 человек. Как передает местный телеканал, первое взрывное устройство было спрятано под грузовиком. Оно унесло жизни трех военнослужащих, ранив около 10 человек. Позднее в соседней провинции Паттани сепаратисты с помощью мобильного телефона привели в действие спрятанную на стадионе бомбу. Погибли 4 полицейских, ранены не менее 5 человек. Сепаратисты на юге Таиланда с 2004 года требуют немедленного отделения провинции Наратхиваат, Паттани и Ялала от территории королевства. Для этого они используют террористические атаки, совершают вооруженные нападения на военных и гражданских лиц. Патриарх Московский всея Руси Кирилл, совершающий поездку по Восточной Украине, прибыл в Харьков. Патриарх впервые посещает этот город как предстоятель Русской Православной Церкви. В воскресенье он возглавит здесь воскресную литургию на площади Свободы. Затем состоится его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны и возложение венков к мемориальному комплексу. Вопрос об отказе Греции от евро даже неофициально не обсуждался на встрече министров финансов еврозоны в Люксембурге. Об этом заявил греческий премьер-министр Георгиос Папандрео. Он опроверг публикацию германского еженедельника «Шпигель» о том, что Афины могут покинуть зону евро, назвав ее провокацией. Список городов воинской славы пополнился. Почетное звание присвоено старому Осколу, Колпино и Анапе. Соответствующие указы подписал президент России. Почетное звание присваивается за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками городов во время войны. Таким образом, в списке городов воинской славы теперь 33 населенных пункта. Эти и другие новости читайте на нашем сайте ruvr.ru. Развитие событий в следующем новостном выпуске.
Голос России. Новости.
И в заключение выпуска коротко о погоде. По данным синоптиков, сегодня в Сухуми дожди плюс 12, в Ереване плюс 18, в Тегеране 28 градусов тепла, в Дрездене солнечно плюс 22, в Бресте дожди плюс 10, в Варшаве плюс 16, в Санкт-Петербурге пасмурно, дожди плюс 8, в Москве до 20 тепла.
Голос России. Новости спорта.
В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. Нападающий Вашингтона и сборной России Александр Овечкин, сегодня прилетевший в Вену, рассказал, что следил за выступлениями сборной страны на чемпионате мира по интернету. «Долетел хорошо», — сказал Овечкин. «За выступлением сборной следил по интернету. Хочу как можно быстрее присоединиться к команде. Буду готовиться к воскресному матчу с Чехией». Также нападающий отметил, в Братиславе он планирует снять швы с травмированного носа. Ну и в субботу команда Вячеслава Бойкова провела часовую тренировку, в которой принял участие прибывший сегодня в Братиславу Александр Овечкин. мероприятии присутствовала и наш корреспондент Регина Севастьянова, у которой мы сейчас узнаем все подробности. Регина, здравствуйте.
Здравствуйте. Я сразу отмечу, что Александр Овечкин действовал в звене с Гравиковым и Афиногеновым, и после тренировки Вячеслав Быков сказал, что именно в этом звене Александр выйдет на матч. При этом сам Александр, комментируя эту связку, сказал, что у него только самые хорошие воспоминания от игры с Максимом Афиногеновым, в частности, ведь в 2005 году они работали в одном звене, когда «Динамо» стало чемпионом России. Завтра матч в воротах нашей команды снова начнет Константин Барулин, об этом сказал Игорь Захаркин. Ну, а вторую дозаявку пока что команда делать не будет. По-прежнему ждем Павла Дацука, который вместе с Детройтом предыдущий матч вот этой ночью выиграл. Василий Кошечкин будет дозаявлен в самое ближайшее время, он будет дублером у Константина Барулина, об этом Вячеслав Быков сказал, то есть другого вратаря больше не ищем. Ну, а если говорить о тренировке, то она длилась час и была такой, в общем, разносторонней, учитывая, что накануне не вся команда работала на льду. Сегодня тренеры постарались уделить побольше времени каждому из компонентов. Ну и вот, в частности, отрабатывают большинство с Александром Овечкиным на синей линии.
Спасибо, Регина Севастьянова, с последними новостями из стана сборной России. С новостями спорта ознакомил Роберт Сагитов.
Притяжение классики.
У микрофона Ольга Кордякова. Здравствуйте. Это программа о музыке, которую принято называть серьезной, классической, и о тех людях, которые посвятили ей свою жизнь и свой талант. Сегодня в нашей программе мы поговорим о той области музыкальной культуры, которая неотделима от России, о ее колоколах. Нашим проводником в этом мире будет главный звонарь Московского Кремля и Храма Христа Спасителя, звонарь всея Руси, как его иногда называют, Игорь Васильевич Коновалов. Ну а начнем мы наш сегодняшний выпуск с одной очень значительной для нашей музыкальной истории даты. 8 мая исполняется 110 лет со дня рождения великого пианиста и музыканта Владимира Софроницкого.
Программа «Притяжение классики».
В одной из своих статей, посвященных Владимиру Софроницкому, замечательный музыкант, пианист и писатель Валерий Афанасьев рассказал вот такую историю. Известна очень оптимистическая хасидская история. Чтобы совершить ритуал, знаменитый раввин Бааль Шем пошел в лес, нашел место, где совершается ритуал, прочитал слова молитвы и ритуал совершил. Раввин, который наследовал ему, уже забыл слова молитвы, но знал то место, и ритуал совершился. Следующий не знал, где место, но знал, где находится лес. Потом узнали, что просто существовал ритуал, и он совершался. Наше время, конечно, уже забыло и слова молитвы, и место, и лес. Но те люди, которые помнят о том, что ритуал совершался, его совершают. Конечно, концерт Софроницкого – это был ритуал. Действительно, Софроницкий – фигура уникальная, и сегодня еще живы те, кто помнит его магнетическое влияние на зрителей. Не раз приходится слышать, что его трудно сравнить с кем-либо из его коллег. Как артист, он единственный в своем роде. Софроницкий не побеждал на международных конкурсах, носил скромное по нынешним меркам звание заслуженного деятеля искусства РСФСР и только в 43-м году получил государственную премию СССР. Он лишь дважды за свою, увы, недолгую, всего 60 лет жизнь, выезжал за границу. Но самое главное, Владимир Владимирович пользовался особым расположением публики, которого никакими официальными регалиями не добьешься. Владимир Софроницкий родился 8 мая 1901 года в Петербурге. Его отец был педагогом-физиком, а мать – внучатой племянницей известного художника Владимира Боровиковского. В родословной Софроницких можно найти имена ученых, поэтов, художников, музыкантов. В 1903 году семья переехала в Варшаву, где Софроницкий несколько лет спустя начал учиться игре на фортепиано сначала у Лебедева и Гицевича, а потом, по совету Глазунова, он переходит под начало видного варшавского специалиста, профессора консерватории Александра Константиновича Михаловского, того самого Михаловского, который был потом председателем жюри шопеновских конкурсов. Михаловский был учеником Мошелеса, а Мошелес – учеником Бетховена, так что вполне можно считать Софроницкого правнуком Бетховена. О начале своего музыкального пути Сафроницкий вспоминал так. «Когда мне было 10 лет, в 1912 году мой отец был переведен на службу в Петербург, и моя мать возила меня ежемесячно в Варшаву к Михайловскому, пока не началась война и поездки не прекратились. Тогда я поступил в Петроградскую консерваторию к Николаеву, по-настоящему же меня никто не учил. Николаев был прекрасный музыкант, в мои занятия он почти не вмешивался. Он задавал мне вещи, скажем, карнавал Шумана. Через неделю-две я приходил в класс и играл карнавал. В классе бывало много народу обычно. После исполнения Николаев подходил ко мне, хвалил, пожимал руку, благодарил и задавал какую-нибудь другую пьесу. Я ему особенно благодарен за широкое знакомство с литературой. Мы много играли с ним в четыре руки, переиграли всевозможные произведения, симфонические и камерные. Хорошо помню, как я окончал консерваторию. Мне тогда было 18 лет. Я играл с каким-то особенным подъемом. Так играешь один раз в жизни. Это врезается в память». Я играл сонату Бетховена опус 111, фантазию Цедур Шумана, сонату Хамоль Листа, 24-ю прелюдию Демоль Шопена. Когда я кончил играть и ушел в артистическую, первой ко мне прибежала одна старушка, преподавательница консерватории, и сказала, что Глазунов, он был для меня царь и бог в музыке, сидел и плакал, не скрываясь. А придя ко мне в артистическую, он сурово и безразлично промычал своим басом. «Что же это ты, братец, в репризе фа-бемоль взял? Там же чистая фа». Этот легендарный консерваторский выпуск случился 13 мая 1921 года в Малом зале Петроградской консерватории. Играли два ее выпускника, и публика сразу разделилась на две половины. Одна болела за Марию Юдину, вторая – за Владимира Сафроницкого. А время было более чем трудное для классического искусства. Шла кровавая и нечеловеческая жестокая гражданская война. По городу патрулировали вооруженные рабочие и матросы. Уже расстрелян Николай Гумилев, открывший список врагов народа среди творческой интеллигенции. Рахманинов навсегда покинул Россию. Бунин заканчивал рукопись трагических окаянных дней. Через полгода уедет Шаляпин. Но самое поразительное, зал консерватории был переполнен, слушатели знали, играют два выдающихся таланта, которым предстоит прославить Россию. Сафроницкий играл последним, вот одно из свидетельств очевидца. Выходит бледный высокий юноша, скромно кланяется, садится за рояль и несколько минут остается неподвижным, с опущенной головой. Он играл среди войны, разрухи, голода, отчаяния, страха, безумных планов, полной переделки мира и человека. В 1921 году Владимир Сафроницкий оканчивает консерваторию и начинает жизнь профессионального концертанта. Имя Сафроницкого все чаще встречается на афишах различных городов СССР. Вскоре он становится в один ряд с самыми известными исполнителями того времени, а в 1928 году едет за границу и с успехом выступает в Варшаве и Париже. В столице Франции он встречается с поэтами, художниками, музыкантами, знакомится с искусством Артура Рубинштейна, Гизикинга, Горовица, Подоревского, Ландовской, знакомится с Прокофьевым и Метнером. Через полтора года Сафроницкий возвращается на родину. И опять разъезды, гастроли, большие и мало кому известные филармонические сцены. К этому времени уже окончательно проявились пристрастия его. Он много играет Шуберта, Шумана, Шопена, Листа, Бетховена, но на первое место ставит Скрябина. Он даже как-то сказал «Скрябин вне музыки». Старшая дочь Скрябина, Елена Александровна, становится его женой. Сам Сафроницкий никогда не слышал игру Скрябина, но те, кто слышали их обоих, утверждали, что его игра удивительно напоминала игру Александра Скрябина. Тут было чудо, которое дозволено разве что гением. Репертуар Сафроницкого был поистине безграничен. Он свидетельствовал не только о необыкновенном таланте, но и действительно бесконечном трудолюбии. Однажды Сафроницкого спросили: «Если вас посадить за рояль, не прерываясь, за сколько времени вы сыграли бы весь свой репертуар?» Он подумал и ответил: «Ну, 2 недели – это точно». В середине 30-х годов на шопеновскую программу Сафроницкого отозвался профессор Генрих Нейгаус. «Подобно тому, как дважды нельзя вступить в одну и ту же реку, так и дважды нельзя услышать от Сафроницкого одно и то же произведение». В сезоне 37-38 годов Сафроницкий исполнил ряд сольных программ, и это стало своеобразным продолжением традиции знаменитых исторических концертов Антона Рубинштейна. С той лишь, пожалуй, разницей, что исторические концерты Рубинштейна состояли из 8 программ, а у Сафроницкого их было 12. Программа охватывала лучшие произведения мировой фортепианной литературы. Бухтстехуде, Гендель, Бах, Скарлатти, Гайден, Моцарт, Бетховен – это классики. Романтики – Шуберт, почти весь Шопен. Наиболее крупные произведения Шумана, Лист. Из русских композиторов, конечно же, особо любимый Скрябин. Рахманинов, Глазунов, Метнер. 2 вечера были посвящены современным авторам, из которых Сафроницкий много играл Прокофьева. В 1939 году он становится профессором Ленинградской консерватории. Ну а потом была война. Он встретил ее в Ленинграде и вместе с другими ленинградцами вынес, пережил все, что им было отпущено суровой судьбой. 12 декабря 1941 года состоялся необычный концерт. В зале Александринки было 3 градуса мороза. Слушатели, защитники города, сидели в шубах. Я играл в перчатках с вырезанными кончиками пальцев. Но как меня слушали и как мне игралось? Я понял, пока лучшие люди нашей страны отстаивают каждую пять советской земли, пока наши дети, и среди них мой сын, сражаются на фронтах Отечественной войны, мы должны своим искусством поднимать духовные и физические силы народа на разгром врага. Когда мне стало ясно, для чего надо играть, я почувствовал, как надо играть. В марте 1942 года умирает его отец. В течение месяца Сафроницкий не может его похоронить, у него просто нет сил. В апреле 1942 с истощением первой степени по воздушному мосту его вывозят из блокадного Ленинграда в Москву. Начиная с 1942 года Владимир Сафроницкий – профессор Московской консерватории. Студенты влюблены в своего профессора. Вот как помнит то время его ученица Ольга Жукова. Облик Владимира Владимировича отличался особой одухотворенностью, изысканностью, высокой интеллектуальностью, красивая внешность, стройная фигура, точеные, точно высеченные из мрамора и в то же время необычно живые, выразительные руки. Все гармонировало с его внутренней красотой, душевным богатством. Теплая обстановка, царившая в нашем классе, способствовала тому, что все мы были дружны между собой. В консерватории постоянно держались стайкой, и интересы у всех были общие. Любовь и восторженное отношение к нашему руководителю объединяли и окрыляли нас. Уходя с урока, мы только и думали, как бы поскорее наступило время следующего урока. Студенты других классов называли нас в шутку «сафроничками», но они обижались, в чем-то это нам даже льстило. В Дни Победы летом 45-го года Владимир Сафроницкий и Эмиль Гилельс играют в Потсдаме. И опять концерты и работа в консерватории. И удивительная для музыканта его масштаба скромность. Как-то ему сказали, что игра Альфреда Карто напоминает его игру. Он возразил: «Это не Карто напоминает меня, а я Карто». Из живущих пианистов первое место отдавал Вальтеру Гезикингу. Пришел в полный восторг от Глена Гульда и даже шутя говорил: «У меня Гульд личности». Очень тепло отнесся к юному Ивану Клиберну, специально приехал на встречу с ним в музей Скрябина. А еще известен один из его палиндромов, фраза «перевертыш», на которой он был большой мастер. «Велик оборен, он и робок, и лев». Сафронецкий умел уважать талант других. Случались и забавные моменты. Когда Рихтер и Сафронецкий встретились, было решено выпить на брудершафт. После этого, как известно, нужно обругать друг друга и перейти на «ты». Обругали. Сафронецкий сказал Рихтеру: «Гений», а тот ему ответил: «Бог». Кстати, когда однажды великому Генриху Нейгаузу дали послушать запись пьесы Моцарта в исполнении и Сафронецкого, и Рихтера, и спросили, кто лучше, хотя трактовки были совершенно разными, Нейгауз ответил замечательно: «Оба лучше». Сам Владимир Сафронецкий перед игрой Нейгауза преклонялся. Еще в молодости после его концерта срочно послал родным телеграмму: «Был на концерте Гарри, счастлив, что живу в одно время с таким гением». В оценках других он был невероятно лаконичен и точен. Лист – это Европа, Антон Рубинштейн – весь мир, Рахманинов – это Вселенная. Сафронецкого тоже любили, и не только как исполнителя, но и как человека. Глаза, весь облик его излучали доброту. А его любимым писателем был Достоевский. К тому же он боготворил Пушкина, сердился, когда Лермонтова ставили выше, ценил Пастернака и обожал Блока, знал его наизусть чуть ли не всего. Одно из самых дорогих воспоминаний. В Варшаве юный Володя играет на рояле, из соседней комнаты выходит красивый мужчина и начинает предлагать ему темы импровизации. Дождик, вьюга, солнце. И Володя тут же на его глазах импровизирует. Позже выяснилось, это был Блок. Чаще других Сафронецкий повторял пронзительные блоковские строки. «И пусть я умру под забором, как пес, пусть жизнь меня в землю втоптала, я верю, то Бог меня снегом занес, то вьюга меня целовала». Природа наградила пианиста щедро всем. Огромным талантом, добрым сердцем, красивой душой, замечательной внешностью. Не было только здоровья, подорванного еще испытаниями ленинградской блокады. Мучили сердечные приступы, из-за которых он часто отменял концерты, а порой вынужден был уходить со сцены, не доиграв. Но концерты его всегда ждали с особым чувством. По воспоминаниям современников, эти выступления в свое время именовались по-разному – музыкальным гипнозом, поэтической нирваной, духовной литургией. Действительно, Сафронецкий не просто исполнял программу, он словно бы исповедовался людям, исповедовался с предельной откровенностью, искренностью и, что очень важно, эмоциональной самоотдачей. Однажды, подарив залу поистине вдохновенную интерпретацию сиби-моль-минорной сонаты Шопена, признался, сойдя в артистическую: «Если так переживать, то больше 100 раз я ее не сыграю». Действительно, переживать исполняемую музыку так, как переживал за роялем он, было дано немногим. Публика это видела и понимала. Здесь крылась разгадка необычайно сильного, магнетического, как уверяли многие, воздействия артиста на аудиторию. С его вечеров, бывало, уходили молча, в состоянии сосредоточенного углубления, будто соприкоснувшись с тайной. Интерпретация по самой своей природе, конечно, предполагает индивидуальный подход к тому, что заключено в нотных строчках. Однако процент индивидуальности у разных артистов разный. У Сафронецкого он был близок к максимуму. Его игра, писал Генрих Нейгауз, вызывало какое-то особое обостренное чувство красоты, сравнимое с красотой и запахом первых весенних цветов – ландыша или сирени, которые трогают не только сами по себе, но и как ожившие воспоминания о столько раз и всегда заново, всегда в первый раз пережитом и испытанном. Это был сознательный принцип Владимира Софроницкого. Я всегда нахожу новое в произведении, и мои критики ставят мне в упрек именно то, что у меня нет ничего определенного, устойчивого в исполнении даже одной и той же вещи. Они не понимают, что я должен внутренне для себя оправдать свое выступление, должен услышать, почувствовать новое, не то, что было раньше. Что же тут плохого? В 61-м году вся музыкальная Москва содрогнулась, у Софроницкого рак. Он не боялся смерти. Когда врачи прописали обезболивающие наркотики, он отказался. «Не обманывайте меня, я должен все перетерпеть до конца». Последний концерт он дал 7 января 61 года в музее Скрябина. Среди других пьес была трагическая поэма Скрябина, которая оказалась его реквиемом. Но и в эти дни он продолжал думать о совершенствовании. По существу я всю жизнь борюсь с самим собой. Вот увидите, скоро я выступлю с новой серией программ и буду играть совершенно по-другому, говорил он друзьям накануне кончины. К сожалению, записываться Владимир Софроницкий не любил. Записи называл «Мои трупы». При жизни артиста было выпущено лишь 2 долгоиграющие пластинки, однако в 60-е годы из всех хранилищ были собраны всевозможные записи на 50 часов звучания. Проделавший эту огромную работу, пианист Никонович писал: «Трудно представить себе что-либо более абсурдное, чем эталонно, навечно зафиксированный, застывший Софроницкий. Для него, быть может, в большей степени, чем для других артистов, было важно именно непосредственное общение со слушателями и гипноз во время игры. Обо всем этом запись может лишь напомнить, не передать, и все же». Около 40 пластинок сохранили и для будущих поколений частицу того неповторимого явления, которое называется искусство Софроницкого.
Надоело ловить волну? Мы нашли новый способ быть ближе. Теперь «Голос России» в вашем мобильном. Везде, где есть сотовая связь и мобильный интернет. Последние новости, интервью, репортажи и ваши любимые программы всегда под рукой. Круглосуточно. «Голос России». Мобильный эфир для мобильных людей. Все подробности на сайте ruer.ru.
«Голос России». Новости.
В студии с кратким выпуском новостей Алексей Кондрашов. Здравствуйте. Ливийские самолеты уничтожили 4 нефтяных резервуара в удерживаемом мятежниками портовом городе Мисурата на западе Ливии. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя мятежников Ахмеда Хасана. Огонь, по его словам, распространился также на другие резервуары. Армия Муаммара Каддафи применила для авиаудара небольшие самолеты, обычно используемые для распыления пестицидов. Столкновения между армией Муаммара Каддафи и силами противников его режима произошли в субботу в районе границы Ливии и Туниса. Не менее 4 снарядов упали на территории сопредельного государства. Бои идут в основном за пограничный КПП Дихибат, несколько раз переходивший из рук в руки, но в конце концов удержанный мятежниками. В тунисском городе Дихибат власти эвакуировали школьников. Жители бежали в удаленные от границы районы. Сирийские военнослужащие обыскивают каждый дом в окрестностях нефтеналивного порта Бани-Яс в поисках вооруженных экстремистов. По поступающим сообщениям, пригороды Эль-Бейда и Басатин, двух главных центров антиправительственных выступлений, окружены со всех сторон. Армейские подразделения разместились в Маркабе, средневековой крепости крестоносцев. В морской бухте курсируют патрульные катера ВМС. Список городов воинской славы пополнился. Почетное звание присвоено Старому Осколу, Колпино и Анапе. Соответствующие указы подписал президент России Дмитрий Медведев. Почетное звание присваивается за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками городов во время войны. Таким образом, в списке городов воинской славы теперь 33 населенных пункта. Министр внутренних дел России Рашид Нургалиев поздравил журналистов с Днем радио. При этом он призвал средства массовой информации более объективно освещать события. Вы формируете правовое сознание, вы формируете общественное мнение. Делайте это честно и справедливо. Приводит слова министра Интерфакс. Более 10 тысяч японцев вышли на улицы в центре в Токио с требованием остановить все ядерные реакторы в стране после аварии на АЭС Фукусима-1 и сообщение о повышении уровня радиации в охлаждающей жидкости реактора АЭС Цуруга. Об этом сообщает телеканал NHK со ссылкой на организаторов акции. Атомная энергетика не пройдет. Закроем не только АЭС Хамаока, но и все остальные АЭС, скандировали демонстранты. О развитии событий в следующем новостном выпуске.
Голос России. rubr.ru. Притяжение классики.
Это программа «Притяжение классики», у микрофона Ольга Кордюкова. Подходит к концу 10-й международный пасхальный фестиваль. В этом году он, как никогда, поражает своими масштабами. И дело не только в его географии, а, как известно, концерты прошли в 40 городах России и 5 столицах – Минске, Киеве, Астане, Вильнюсе и Москве. Это огромное количество музыкантов, огромное количество концертов. Это несколько важнейших программ – симфоническая, хоровая, камерная, благотворительная и звонильная. Вот эта последняя очень важна. Звуками колоколов открывается пасхальный фестиваль, ими же он и завершается. И на всем протяжении фестиваля вереница праздничных звонов плывет над городом, создавая особенно радостное, по-настоящему пасхальное настроение. Возрождение этой традиции в новых современных условиях стало одним из значительных и важных достижений. В каком-то смысле это восстановление исторической справедливости, ведь в России колокола издревле пронизывали всю жизнь человека от рождения до самого конца. Они звали на бой, они возвещали о горе и о радости, с ними короновали на царство, они провожали в последний путь, они пели о счастье и о возрождении. Сегодня о колоколах и о колокольном звоне мы беседуем с руководителем колокольных звонов Московского Кремля и Храма Христа Спасителя Игорем Васильевичем Коноваловым, которого нередко и совершенно справедливо называют звонарем всея Руси, и который вот уже 10 лет является руководителем звонильной программы пасхального фестиваля.
Мы уже много лет работаем с Валерием Писаловичем Гергиевым в полном контакте. Это наш руководитель Московского пасхального фестиваля. Вот, ну и как многое в наше время, некоторые лучшие вещи приходят к нам из северной столицы. То есть вот этот пасхальный фестиваль был начат Валерием Абисаловичем еще в Санкт-Петербурге. И затем он имеет такое продолжение в нашей основной столице, в Москве. Ну, конечно, относительно колоколов, здесь простор полный. Здесь, конечно, множество и сохранилось старых колоколов и колоколен. И много восстановлено, что говорить, например, о том же Храме Христа Спасителя, что вновь над столицей зазвучали одни из самых крупных колоколов в Европе. Звучат возвращенные колокола Московского Данилова монастыря. Этого дня мы ждали 25 лет со дня визита президента Соединенных Штатов Рональда Рейгана в Данилов монастырь. С ним был разговор Рейган обещал способствовать возвращению этих колоколов. Но мы помним про его недуг, когда выходишь с совещания, сразу все забываешь. Поэтому вот пришлось 25 лет ждать, молиться, терпеть, надеяться, трепетать, работать, создавать колокола копии, чтобы в конце концов мы услышали над Даниловской слободой мощный, раскатистый бас большого колокола Московского Данилова монастыря. Это, конечно, как сейчас говорят, гвоздь программы. Это не гвоздь, это бриллиант нашего ожерелья колокольного московского.
Вы знаете, это действительно похоже на чудо. Чудо, которое мы ждали 25 лет, на самом деле гораздо больше, потому что увезли колокола после революции,
в 30-м году.
В каком-то смысле ведь это было для них спасение? Или вы считаете, что все-таки не надо было этого делать тогда?
Ну, конечно же, не в каком-то смысле, а в прямом смысле это было спасение для колоколов. И вся наша колокольная общественность, архитектурная общественность и вообще культурная общественность России отмечала 500-летие кремлевского великана, Златоглавого колокольни Иван Великий, который исполнилось 1500 лет. И вот представьте себе, недавно мы праздновали 1000-летие крещения Руси. И получается так, что колокольня Иван Великий явилась некой такой серединой. 500 лет без нее и 500 лет с нею. И вот, когда звучали доклады на конференции, посвященной этой замечательной архитектурной доминанте Московского Кремля и звуковой доминанте Москвы, то мы выяснили, что в Рудметалторг полетели ценнейшие колокола, благовестники московские, до 18 тонн весом. Это знаменитый колокол воскресный, который автор множества произведений, знаменитый пианист и основатель Московской консерватории Рубинштейн приходил в Кремль, московский специально, чтобы насладиться звуком этого колокола. И вот его, как тонны бронзы, просто отправили в переплавку для каких-то непонятных нужд какой-то промышленности. Вот. И то, что эти памятники литья, памятники замечательные, многотонные даниловские колокола сохранились в Соединенных Штатах Америки. В этом мы видим некий такой глаз судьбы. Как мы знаем, святое семейство тоже спасалось в Египте, когда ироды уничтожали младенцев в Вифлееме, родившихся. Точно так же и в Соединенных Штатах была сокрыта икона Тихвинской Богородицы, которую мы встречали в 2004 году все в Тихвине. И вот там были сокрыты колокола Московского Данилова монастыря. Но еще можно сказать, что в Соединенных Штатах в архиве библиотеки Конгресса находится более 3000 фотографий о Сергея Михайловича Прокудина-Горского, который ездил по России по заданию императора Николая II и снимал чудеснейшие виды России. Те колокольни, те колокола, которых уже давным-давно нет, которые тоже попали в Рудметалторг. Например, колокола Дмитрия Михайловича Пожарского из Суздальского Спасо-Ефимиева монастыря. И многие-многие тысячи русских колоколов, вот они за океаном, где-то в библиотеке, где-то на башне Лоу-хаус студенческого общежития, где-то что-то вот там сохранилось, теперь это возвращается нам, старицею.
Вы знаете, страшно подумать об этом, но мы реально стояли у той грани, когда мы могли потерять эту традицию. Тот масштаб переплавки колоколов, который был в 30-е годы, конечно, он ужасает. Мы могли потерять колокола и потерять умение их делать заново. Потому что это же ведь традиция, которая передавалась очень эмпирически, я бы сказала, да, вот просто из рук в руки. Потому что вот точно прописанных технологий, абсолютно точно, в процентном отношении, их, по-моему, ведь и не существовало. Всегда присутствовал момент какой-то волшебства в создании колоколов.
Знаете, в
Или
этом
это
смысле,
я романтизирую эту ситуацию?
Может быть, несколько. Но в этом смысле мне бы очень хотелось привести одну маленькую историческую параллель. Когда вы стоите в центре Санкт-Петербурга на Исаакиевском площади, рядом с памятником Николаю Первому, вы там справа от себя видите дом, в котором работники, которые оберегали семенной фонд, ну, это известно, Вавиловский семенной фонд знаменитый, они умирали с голоду, но они высевали, сеяли эти семена, они их сохраняли для потомков. И переплавлять ценнейшие колокола, отлитые при Иване Калите, при Борисе Годунове, из них делать втулки для тракторов, это все равно, что топить печку скрипкой на Страдивари. Конечно, скрипка сделана из фанеры, из дерева, и лак.
Какое-то
время,
хорошо,
какое-то время будет тепло, да. Но разве в этом ее смысл? И вот эта звериная жестокость той власти, которая, можно сказать, сама себя похоронила, она здесь явлена особо явственно, потому что из металла колоколов напрямую вы ни гильзу не вытянете, ни пушку не отольете. Здесь можно еще привести одну тоже историческую параллель про так называемого Петра I уничтожателя колоколов. А то, что в Кремле висит отлитый по его указу колокол 700-й весом более 12 тонн, в 1704 году его отливали. Когда после Нарвского разгрома прошло 3 года, а Полтавской победы неизвестно, будет она или нет, но самодержец отливает колокол и достаточно большого веса. И он же, по его указу, в Троице-Сергиев монастырь, тогда еще отливается колокол более 40 тонн веса, 3000 с небольшим количеством пудов. Громадный колокол по тому времени. Но, видите, сталинская пропаганда воспользовалась этими, так сказать, историческими перипетиями, нехваткой артиллерии, чтобы вот практически уничтожить вот это наш национальный, церковный, государственно-народный музыкальный инструмент. Потому что ни один музыкальный инструмент не был и не есть так близок к народу, как русский колокольный звон, когда на Пасху, как мы знаем, мог подняться любой и каждый, восславить воскресшего Господа, потренироваться в колокольном звоне, явить свое мастерство. И мы знаем о том, что москвичи брали пролетки, ездили от храма к храму, слушали вот эти перезвоны нескольких храмов в центре Москвы, слушали замечательное мастерство, которое являли московские звонари. Некоторые из них нам известны. К счастью, мне удалось из них 2 человек еще слышать. Это старый звонарь Новодевичьего монастыря Владимир Иванович Машков. Новодевичий монастырь у нас тоже задействован в пасхальном фестивале. Вот. И еще один старый звонарь, который звонил у церкви Николы в Кузнецах.
Владимир Машков, он умер в преклонном очень возрасте, да?
На 95-м году жизни, в 2002-м году. Да. Осталось много записей, и благодаря этим записям мы можем учить людей, детей, взрослых колокольному звону в нашей школе колокольного мастерства.
А свое умение звонить колокола вы у него перенимали, или было много учителей у вас?
Знаете, я последователь одновременно нескольких школ. Во-первых, конечно же, Владимир Иванович, который донес до нас звон, московский колокольный звон конца 19-го, начала 20 века. Звон, который напоминает музыку Чайковского, Рахманинова, вот этой поры. Затем чудом сохранился замечательный фильм, он называется «Семь нот в тишине», где рассказывается о ростовских звонарях, ростовских стариках. Недавно ушел от нас игумен Михей, строится Сергиевой лавры, старейший и замечательный тоже звонарь Русской Православной Церкви. И мне еще удалось застать монаха Алексея, это старший звонарь Псково-Печерского монастыря. То есть я успел еще захватить последних магикан, если можно так сказать, колокольного звона.
И вот традиция, она так продолжается через вас уже к более молодому поколению, потому что я знаю, что вы возглавляете школу звонарей. То есть вы передаете все-таки вот это умение и слушать, и делать звон.
Да, и наша школа, она зиждется не на самосочиненных каких-то композициях, хотя и этим приходится заниматься. В храме Христа Спасителя существует так называемый годуновский звон. То есть мы переложили обратно на колокола, для колоколов, звон из сцены коронации Мусоргского «Борис Годунов».
Из оперы.
Из оперы, да. Вот такие вещи приходится иногда делать. Кое-что подслушивали у Николая Андреевича Римского-Корсакова. Домик его как раз, где он родился, находится через речку Тихвинку от Тихвинского Большого Успенского монастыря, куда вернулась святыня в 2004 году. И вот русские композиторы, Рахманинова нельзя не упомянуть, они все колокольные, они абсолютно все в колоколах. Ткань колоколов настолько пронизывает их произведение, что только смотри, слушай и, так сказать, перекладывай обратно в колокола то, что было записано для инструмента.
Ну, если прислушаться, колокол звучит в нашей душе. Сейчас мы имеем возможность услышать маленький фрагмент колокольного звона Владимира Машкова. продолжаем беседу с Игорем Васильевичем Коноваловым, старшим звонарем соборов Московского Кремля и Храма Христа Спасителя. Игорь Васильевич, мне хотелось вот что спросить. Мы начали с вами с пасхального фестиваля. Собственно говоря, начинается этот пасхальный фестиваль как раз со звуков колокола. Потом уже музыка возникает, а сначала колокол. И до 9 мая будет над Москвой плыть колокольный звон. Скажите, вот этот колокольный звон отличается ли? Я понимаю, что такой вопрос немножечко странный. Отличается ли он от того звона, который был, ну, скажем, до революции?
Кстати, он просто...
Потому что сейчас вот он вырос. Это просто вот за последние годы очень сильно понятно и слышно.
Он просто не может не отличаться. И
меньше колоколов стало?
Конечно, колоколов стало гораздо меньше. Колокола сами по себе, ну, например, если в церкви Вознесения, что у Серпуховских ворот был раньше колокол 7 тонн, то сейчас он где-то 5. Был более 7 тонн, это известно. И так далее во всех остальных храмах тоже. Если висел 10-тонник, сейчас хорошо, если, может быть, тонник висит. Во-первых. Во-вторых, конечно, очень сильно Москва подпрыгнула этажно. В принципе, ничего плохого в этом нет. Дома, конечно, в городе должны расти в высоту. И это было еще до революции. Первые многоэтажки появились вот по Садовому кольцу. Такие достаточно симпатичные, модерновые, красивые. Вот. Но колокольни остались на том же уровне. Вот как пример одного, может быть, замечательного чуда, вот если мы окажемся сейчас в районе храма Христа Спасителя, да, то, как вот у нас говорят, что Господь как бы хранил это место для вновь возведения храма. Рядом с храмом Христа Спасителя не выстроили ничего высотного, ничего гигантского, ничего большого.
Да, помните, планы-то были на этом месте построить.
Да, и чтобы статуя Ленина была 80 метров высотой, да, да. И москвичи 200 дней в году видели бы ботинки вождя. Наверное, не зашнурованные. Но у нас тоже достаточно любопытно то, что в чем еще мы, конечно, отличаемся от дореволюционных звонов. Ведь у нас впервые 4 колокольни храма Христа Спасителя, которые стоят на расстоянии 40 метров друг от друга, вокруг центрального купола, они у нас зазвучали в едином ритме большого колокола. Мы научились вручную звонить в оба края, в полном синхроне, в два больших колокола, это 31 тонна и 18 тонн, звонари видят друг друга вручную полностью.
Они все видят друг друга?
Нет, они не все.
Они видят все главного?
Они даже главного не видят, да? Но у них между собой имеется визуальная связь. Мы можем сейчас, ну, говоря старым языком, рапортовать об окончании отладки системы колокольного звона храма Христа Спасителя уже в окончательном варианте. Добавлено 3 колокола туда еще дополнительно. И теперь мы можем вызванивать на колоколах храма «Христос воскресе» из мертвых, «Славься» Михаила Ивановича Глинки, одной из моих любимых мелодий. «Спаси Господи, люди твоя» — это то, чем Петр Ильич Чайковский начинает свою увертюру. 1812 год, которая играла на освящении храма Христа Спасителя, когда сам композитор дирижировал сводным оркестром. То есть у нас, конечно, звон отличается от старомосковского, и до полного восстановления, наверное, еще очень далеко, тем более, что колокола 17-16 веков сейчас восстановить уже практически невозможно. Но есть несколько таких моментов, которые делают наш современный звон даже лучше. И вот этот могучий благовест двух колоколов в полном синхроне, двух больших колоколов храма Христа Спасителя, хорошо слышно на колокольне Данилова монастыря за многие километры от храма. И уже слышно в Новодевичьем монастыре.
Вы сейчас довольны ансамблем колоколов храма Христа Спасителя?
Ну, настоящий мастер вряд ли когда-нибудь будет чем-то доволен. И подтверждением этому я могу привести то, что пока еще не проводилась полная профессиональная запись колоколов храма Христа Спасителя. То есть у нас есть диск, где присутствует несколько звонов храма, но вот такого диска, как бы диска монографии, посвященного звонам храма, пока еще нет. Сейчас в храме планируется сделать небольшую экспозицию наверху в лифтовом холле, посвященную истории создания прежних колоколов, разрушения и воссоздания нынешних колоколов храма Христа Спасителя. Мы будем нашим уважаемым гостям все это показывать, как это все выглядело, было и как это есть сейчас.
А вот когда мы говорим о воссоздании, уже о строительстве новых колоколов, современных колоколов, они отличаются от тех старых? Вот эти вот секреты мастерства, секреты производства этих колоколов, они найдены?
Знаете, по поводу секретов, в этом смысле, конечно, гигантская роль отводится фильму Андрея Рублева, Тарковского. Да.
Развитие мифа, если они...
Я сейчас достаточно часто бываю в городе Риме Ветхом или Первом Риме, где по благословению еще святейшего патриарха Алексея, уже покойного, нынешним святейшим патриархом Кириллом было проведено малое освящение храма. И вот там вывешены наши русские современные колокола. Отлитые в Москве. Угу. Вот представьте себе, итальянцы 500 лет назад приносят нам сюда технологию изготовления колоколов и пушек, в результате которых была повержена армия Ахмад-хана на реке Угре в 1480 году. Через 500 лет мы в Италию возвращаем наши колокола, русские современные, которые, ну, я бы сказал, что по своим акустическим и эстетическим качествам они превосходят нынешние итальянские колокола в любом случае. И вот в том же Риме есть замечательные музеи, приведена там еще дохристианская скульптура, колосс Константина Великого. И на этой бронзе, на этих бронзовых изваяниях, точно такие же литейные дефектики, точно такая же расчеканка, как и на скульптурах Вячеслава Михайловича Клыкова, Церетели, mm-hmm. прочее. Mm-hmm. И как сказано в Библии, что было, то есть, и то и будет. И нет ничего нового под солнцем. Как колокольную бронзу заливали в обожженную огнем форму, исполненную из глины, так это сейчас и делают. Правда, форма может быть разная. Например, различные производства современные используют разные материалы для изготовления формы. Начиная от космических технологий, где форма колокола вытачивается из всевозможных графитных компонентов, и кончая, предположим, в Тутаеве есть замечательный мастер Николай Александрович Шувалов, его зовут, который просто по книгам восстановил старую технологию. Конский навоз, коровье шерсть, вот ту самую глину нашел, которую нашел Николай Петрович Бурляев в одноименном фильме «Мастер Бориска», римлянин mm-hmm. такой. Если у меня любимый вопрос, а как бы отчество этого мастера Бориски, никто не знает, оказывается, его звали Борис Николаевич. Точно такое же и отчество было. Да, у Бориса Николаевича Нюнина, профессор, доктор технических наук, который вот на Зеле впервые применил новые технологии для изготовления современных колоколов. Вот такие интересные исторические, если хотите, параллели существуют.
Да.
Нет ничего нового. Есть молитва, есть бронза, есть форма, есть художественное оформление. Вот недавно мы с вами все восстановили общими усилиями, трудами три тяжелых колокола Троицы Сергиевой Лавры на Большом Царь-Колоколе. Есть изображение уже ныне покойного нашего святейшего патриарха Алексея, который благословил это. То есть Русь, она всегда та же. И здесь есть литейные мастера, литейные мощности, чтобы воссоздать и кремлевский Царь-Колокол, если понадобится.
Игорь Васильевич, а возможно ли какие-то нововведения в традицию колокольного звона? Или он тоже, в общем, такой, какой был всегда? Вот я не случайно спрашиваю, потому что, наверное, нельзя отделять, вернее, нельзя полностью совмещать, скажем, то, что происходит на звонильной неделе в рамках пасхального фестиваля от богослужебного какого-то момента. Но все равно это же колокольный звон, вы заканчиваете его 9 мая. Вот это не новая традиция? Это традиция тоже... пришедшая к нам из прошлого?
Ну, все новое — это хорошо забытое старое. Поэтому впервые несколько лет назад это было, сейчас я не могу точно сказать, не вспомню, но мы предложили организаторам пасхального фестиваля возродить традицию так называемых викториальных звонов. То есть колокольные звоны, которые звучали в день памяти какой-то победы. Мы знаем, что и Бородино отзванивалось, и Полтаву, когда был повержен желто-синий флаг Швеции на полтавских полях, да, и прочие такие, как нам думается, как мы считаем, что победа в войне отечественной, победа во Второй мировой войне, она не меньшее событие, чем те вот победы русского оружия, которые были раньше. Поэтому мы предложили, чтобы все храмы города Москвы ровно в 12 часов звонили 15 минут в память о тех событиях войны 41-45 года. И сама, собственно говоря, вот это наше звание «Лилия недели», она тоже имеет достаточно глубокие корни. В любом случае, с 18 века нам уже известна традиция, когда всех и каждого целую неделю пускали на колокольню позвонить. Но у нас оно несколько растянулось. Но службе мы ни в коем случае не мешаем. Мы звоним в первую неделю, как нам положено. Расписание все утверждено святейшим патриархом Кириллом. То есть мы не идем ни в коем случае в разрез ни с традицией. И, конечно же, поддерживаем современность, с удовольствием предоставляем нашим звонарям возможность позвонить какие-то свои сочиненные, правда, в